Кое-что о дядюшке Джонатане. Америка сейчас не та. Не катятся по дорогам почтовые дилижансы, не скачут в прериях на полудиких мустангах украшенные перьями индейцы, не ходят по ее рекам плоскодонные колесные пароходы, и нет в маленьких городках знаменитых закусочных салунов. Сталь и бетон сковали страну. Вместо дилижансов несутся по автострадам низкие стремительные автомобили. Индейцы одеваются так же, как белые, работают на стройках верхолазами и подносчиками или нищенствуют в своих резервациях. Колесные пароходы можно увидеть разве только в кино или на картинках в книжках. А для того, чтобы посидеть в салуне, надо поехать в город развлечений Диснейленд за 1000 километров от Нью-Йорка. Там вы увидите салун, да и то не настоящий, а вроде как бы декорацию для кинофильма. Правда, есть в нем оркестрион, музыкальный шкаф, который наигрывает простенькие старинные мелодии. Есть посредине общей комнаты большой деревянный стол, вокруг которого на длинных лавках сидят посетители. Есть певица, одетая в длинное платье, отделанное бабушкиными кружевами. На хозяине салуна, который продает кока-колу и мороженое, широкополая ковбойская шляпа Стетсон с круто загнутыми полями. Но все это сделано для виду. Все это как будто бы. А настоящие салуны остались в том прошлом веке. Вместе с силачами-лесорубами, лихими ковбоями, одинокими охотниками, трапперами и бродячими продавцами-коробейниками. О чем только не рассказывали посетители тех настоящих салунов. Об индейцах и о молодых бычках, о лошадях и медведях, о пройдохах Янки с севера и о том, как варят суп из гремучих змей. О пекосе Билли, который изобрел лассо и в одиночку выкопал своей лопатой большой каньон, о домах с привидениями и о кладах, зарытых пиратами. В Америке всегда очень любили короткие остроумные рассказы, что-то среднее между анекдотом и сказкой. Это пристрастие к короткому рассказу пошло еще от первых поселенцев. Но прежде всего нужно рассказать, кто же такие эти самые первые поселенцы. В апреле 1607 года до Нового Света, как тогда называли американский материк, доплыло 3 потрепанных бурями корабля. В тесных трюмах этих кораблей находились англичане, которые покинули свою страну и отправились через Атлантический океан искать счастье в новых краях, еще совершенно неизведанных. Люди бежали из Англии от притеснения королевских чиновников, от нищеты и бесправия. Корабли добрались до Чесапикского залива. Те, кого послали на берег для разведки, увидели пышные зеленые луга, огромные деревья и чистую реку, несущую свою воду в залив. Реку они назвали Джеймс, и, пройдя по ней вверх по течению, подальше от океана, разгрузили свои корабли и начали строить хижины для жилья. Так был основан будущий город Джеймстаун. Все земли вокруг поселенца назвали Виргинией. На американском материке родилась первая английская колония. Очень трудно пришлось колонистам на новой земле. Плохо уродился посеянный хлеб, не хватало мяса и овощей, не было молока для детей. Началась страшная болезнь — цинга. Из 700 человек, поселившихся в Джеймстауне, через 3 года осталось в живых только 60. Но люди боролись со всеми невзгодами. Удалось возделать землю, посадить овощи, развести домашний скот. Потом из Европы прибыло еще несколько кораблей. Через 12 лет в Джеймстауне было уже около 2000 жителей. В 1620 году новая группа поселенцев на корабле «Мэйфлауэр» прибыла в Америку. Они тоже нашли для себя удобное место на побережье и построили поселок Новый Плимут. Здесь родилась еще одна колония, которая позже будет названа штатом Массачусетс. К середине XVIII века в Северной Америке уже было 13 колоний, и жило в них около 3 миллионов человек. Вот в этих-то поселениях под названиями Рот-Айленд, Новый Плимут, Джеймстаун, Коннектикут, Нью-Хейвен и появились те самые устные рассказы, которые до сих пор так любят американцы. Новый материк недаром отдавал свои богатства. Приходилось много и тяжело работать на диких землях. В минуту короткого отдыха кто-нибудь, чтобы подбодрить других, да и себя, принимался рассказывать какую-нибудь небывальщину. После короткой шутки и ноги вроде бы шли быстрее, и топор в руках становился легче. Людей, осваивающих новые земли, называли пионерами. Американские пионеры продвигались от побережья материка вглубь страны. Первыми шли охотники. Эти смелые люди прокладывали в непроходимых лесах тропы, которые потом становились дорогами, добывали мясо для поселенцев, служили проводниками, строили хижины. За охотниками шли лесорубы. Они расчищали земли для посевов, заготавливали бревна для домов, сплавляли лес по рекам. Особенно прославился в рассказах лесоруб Поль Баньян. Он один мог сделать за день работу 20 человек, за несколько часов построить дом, связать десяток плотов из гигантских бревен. О Поле Баньяне рассказывали в северных штатах. А южнее, в штатах Кентукки и Теннесси, был свой герой Дэви Крокет. Этот не то что за несколько часов дом мог соорудить, земную ось починить умел. В степной части американского материка главным героем устных рассказов стал король прерий ковбой. По-русски это экзотическое название означает просто скотник, коровий пастух. Тяжела жизнь ковбоя. С утра до вечера в седле на быстром крепком коне, длинные перегоны многотысячных стад с одного пастбища на другое, клеймение скота, уход за молодняком, поиски отбившихся от гурта коров и телят, ночевки в палатках, а то и просто под открытым небом, с седлом под головой. Да еще нужно хорошо управляться с лассо и с ружьем или револьвером, чтобы защищать стадо от рысей, койотов и змей. Настоящий ковбой — это не трюкач, которого часто показывают в приключенческих кинофильмах, где идет стрельба из винчестеров на скаку, где ковбои врывают в какой-нибудь городок и устраивают дебош, а потом дерутся с полицией или со своими противниками, ловко срезая пулями по 2 человека за раз. Эти подвиги ничего общего с ковбоями не имеют. Настоящие ковбои — это безотказные трудяги, мастера своего дела, умеющие самоотверженно работать и весело отдыхать. О таких слагались легенды. И в лесах, и на равнинах поселенцам постоянно приходилось сталкиваться с коренными жителями страны — индейцами. На первых порах индейцы даже помогали белым устраиваться в незнакомых местах, да и поселенцы их не тревожили. Наоборот, они перенимали у индейцев кое-какие привычки, необходимые для жизни в лесах, приемы возделывания кукурузы, которой у индейцев было множество сортов, покрой одежды. У индейцев были свои, установившиеся веками обычаи, свой фольклор, свои песни. Научившись понимать языки индейских племен, белые передавали друг другу и рассказы краснокожих охотников. Но позже, когда поселенцев стало много и хороших земель уже не хватало, начались споры и стычки с индейцами, а потом настоящие войны. Индеец в устных рассказах начал фигурировать как кровожадный дикарь. Обмануть индейца считалось чуть ли не подвигом, убить краснокожего воина величайшей доблестью. Вступила в действие страшная формула: хороший индеец — это мертвый индеец. Поселенцы Джеймстауна в штате Виргиния были не только первыми англичанами на американском материке, но и первыми, кто ввел в Америке рабство. В 1618 году небольшой парусник доставил в Джеймстаун 20 чернокожих невольников из Африки, а к 1700 году в Виргинии насчитывалось уже 200 тысяч рабов. Невольникам можно было не платить за работу, а просто кормить их и получать колоссальную прибыль от их труда на полях. Рабовладельцы цинично называли негров черным деревом, и отправляли в Африку за рабами специальные корабли. В Африке заготовщики черного дерева совершали налеты на негритянские деревни, отбирали самых сильных мужчин, женщин и детей, заковывали их в цепи и грузили этот товар в трюмы. Да-да, именно товар, потому что черных рабов не считали за людей. В Америке их выгодно продавали на невольничьих рынках. Миллионы африканцев были принудительно перевезены в Америку и эксплуатировались там самым безжалостным образом. Это самое постыдное время в истории капиталистических держав. Работорговля развилась в настоящую профессию. В любое время года шли невольничьи суда маршрутом Middle Passage от Западной Африки к Центральной Америке. Капитаны старались использовать как можно полнее внутренние помещения своих судов. Черные пленники грузились не только в трюмы, где они могли сидеть, скорчившись. Их укладывали в междупалубные пространства, в которых трудно было повернуться сбоку на бок. Часть живого товара умирала в первые же дни плавания. Другая часть отправлялась на тот свет во время почти месячного перехода через океан. Иногда до берегов Америки довозили только третью часть груза. Но работорговцы не смущались этим, шутка ли. Каждый доставленный в Америку невольник приносил им до 4000 долларов прибыли. Особенно прославились английские работорговцы. В Англии город Бристоль снаряжал в год до 100 невольничьих судов, а Ливерпуль побил даже этот рекорд. В конце 18 века его работорговый флот насчитывал 150 кораблей. В некоторых европейских странах торговлю людьми приравнивали к пиратству. Если невольничье судно задерживали, то его экипаж и капитана сурово наказывали, иногда вешали всех на реях их же собственных кораблей. Но капитаны ради сказочной прибыли шли на смертельный риск. Скоро они заметили, что если время от времени рабов выводить на палубу и давать им подышать свежим воздухом, а еще лучше устроить танцы, товар сохраняется дольше. С этого времени несчастным, увозимым с родины, разрешали брать с собой музыкальные инструменты, особенно барабаны. Здесь, на палубах проклятых кораблей, и родились грустные негритянские песни, давшие впоследствии начало знаменитым спиричуэлс. В 1793 году была изобретена хлопкоочистительная машина. Рабство в Америке, особенно в южных штатах Алабама, Арканзас, Виргиния, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Северная и Южная Каролина, достигло, если так можно сказать, своего расцвета. В этих штатах в бешеном темпе были заложены огромные хлопковые плантации. Америка на некоторое время стала главным мировым поставщиком хлопкового волокна. Черных рабочих рук потребовалось еще больше. В 1830-е годы Англия, а затем и Франция, объявили работорговлю вне закона. Но американские капитаны продолжали вывозить из Африки рабов. Только 31 января 1865 года рабство в Америке было отменено. Чернокожие африканцы внесли в американский фольклор свои мотивы. Фольклор — народное творчество. Он не остается неподвижным, застывшим раз и навсегда. Меняются времена, меняются и герои фольклора. Казалось бы, в Америке, мощнейшей индустриальной стране мира, где к услугам современного человека все новинки техники, от радио до стереопанорамного кино, устный рассказ давно должен был умереть, но он не умирает. Простые земледельцы из Айовы, лесозаготовители Вермонта, уборщики овощей и фруктов из Флориды и Калифорнии продолжают в часы вечернего отдыха рассказывать забавные истории о своих товарищах, о прошлых временах, о пройдохах Янки, о президентах, которые перед выборами обещают народу золотые яблоки, а после выборов начисто забывают, что они обещали. В этой книге вы познакомитесь с короткими рассказами, легендами и притчами индейцев, негров и белых жителей разных штатов Америки. Здесь же нужно сказать о двух важных событиях в истории Соединенных Штатов, которые помогут вам с первых страниц лучше ориентироваться в американском фольклоре. В 1775 году англичане объявили американцам войну, которая вошла в историю как война за независимость. Эта война окончилась в 1783 году победой американцев. В результате английские колонии в Америке отделились от Великобритании и создали отдельное государство — Соединенные Штаты. В 1861 году был выдвинут проект об отмене рабства. Рабовладельцы Южных Штатов с оружием в руках выступили против этого проекта. Началась гражданская война. На стороне южан выступали рабовладельческие штаты Алабама, Арканзас, Виргиния, Джорджия, Северная и Южная Каролина, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Теннесси, Техас, Флорида. Два рабовладельческих штата, Миссури и Мэриленд, сочувствовали южанам, но официального участия в войне не принимали. На стороне северян были Айова, Вермонт, Висконсин, Иллинойс, Индиана, Канзас, Коннектикут, Массачусетс, Мичиган, Мэн, Миннесота, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания, Рот-Айленд. Рабовладельческий штат Делавэр поддерживал в войне северян. Южане войну проиграли, рабство было ликвидировано, и негры объявлены равноправными гражданами страны. Сейчас в составе Соединенных Штатов Америки 50 штатов и один округ Колумбия, в котором находится столица США, Вашингтон. По старинке все штаты, лежащие к западу от реки Миссисипи, американцы называют Западом, а старейшие штаты у побережья Атлантического океана — Востоком или Северо-Востоком. И, наконец, почему книга названа «Были и небылицы дядюшки Джонатана»? Брат Джонатан — шутливое прозвище типичного американца. История этого прозвища такова. Губернатором штата Коннектикут, это недалеко от Нью-Йорка, был Джонатан Трамбл. Во время войны за независимость первый президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон часто обращался к Трамблу за советом. Когда в этом возникала необходимость, Вашингтон говорил: «Надо посоветоваться с братом Джонатаном». С тех пор эта присказка так и прижилась в народе. Николай Внуков.